Здравствуйте, друзья! Сейчас внимание всего мира приковано к событиям на границе Израиля с сектором Газа. Да, сложно, как все. Опубликовали сегодня с утречка, я прочитал, что количество заложников, как-то так они, я не знаю, как высчитывается, но в общем, насчитали 199 человек, количество израильских заложников, которые они взяли. Там люди разных, как сказать, гражданств, да, то есть с паспортами разных стран, там, типа 40 стран, там, ну что-то такое, 40 государств. Ой, и если мы посмотрим на сектор Газа, на карте, как он выглядит, то там получается так, что километров 40 в длину и в ширину, ну, в зависимости от места, там, от 6, там, может быть, там, до 12 километров, там, местами. И вот на этой территории, еще раз, 40 километров в длину, на этой территории нарыто 300 километров тоннелей подземных. И в этих подземных тоннелях там, ну, соответственно, там можно передвигаться, но там же и комнаты отдыха, там же склады, там базы и все такое. Поэтому, то есть, можете себе представить, как это все перерыто. И там же обычно держат, ну, и сами хамасовцы укрываются, и заложников там же держат. Поэтому, имеется в виду израильских заложников, потому что заложники, в которых превратились палестинцы, которые там живут, этих никто не прячет. Их там слишком много, даже при желании их куда-то спрятать. Но желание на самом деле не спрятать, а желание у них, чтобы этих заложников, палестинцев, как можно больше погибло там. То есть, когда Израиль говорит, уходите из северной части сектора Газа, тут, значит, операция будет. Хамас говорит, оставайтесь, не уходите никуда. То есть, им хочется, чтобы погибло как можно больше народа. То есть, какая специфическая логика. Да. В общем, и 24 часа, которые дали на переселение, прошли. Еще, наверное, два раза по 24 часа тоже прошло. Операция все не начинается, наземная. И нам трудно судить, знаете. То есть, даже если там кто-то что-то говорит где-нибудь, это не значит, что это же самое сидит в голове там у начальников, которые решения принимают. Но вполне возможно, что идут попытки как-то вытащить заложников оттуда, спасти хотя бы часть, потому что, в принципе, ну, что сказать, это смертники. Так же, как и, собственно, и палестинцы. Но палестинцев никто не будет пристреливать, понимаете, когда будут двигаться там израильские войска. А что касается израильских заложников, то есть, когда хамасовцы поймут, что хана, они их просто убьют, то есть, они их не отдадут. В общем, такая история. Да. Нет хороших выходов оттуда, из всей этой истории. Тут, значит, интересный случай, давайте я вам расскажу. Человек, у которого, израильтянин, у которого жена и трое детей были похищены Хамасом. Он перед зданием, по-моему, это Министерство обороны, там, в Иерусалиме. Он поставил себе такой садовый стульчик, значит, и сел там протестовать, требуя отставки Нетаньяху, насколько я помню. Нетаньяху, как премьер-министр, он очень много лет во власти. Тот был перерыв небольшой, но, в принципе, он довольно много лет во власти. И, как бы, его избирательная риторика такова, что вот хотите безопасности, голосуйте за меня. Ну, как бы так. Вот, и как бы его второе имя, так сказать, его политическое имя – это безопасность. Секундочку, я тут себе подставлю, куда мы едем. Да. Ну и такой провал колоссальный. И, в общем, ага, так, я извиняюсь, маневр совершаем. Да, такой колоссальный, в общем-то, провал. И вот он сел там протестовать. Но Нетаньяху, в общем-то, пользуется поддержкой какой-то части населения, достаточно существенной, так прямо скажем. И вот, значит, какие-то люди ходили, выяснилось, выясняли, что сидит, что случилось. Говорит, вот, протестую, стало 200 человек, там еще какое-то время прошло, значит, собралось около 1000. Понимаете, как интересно, такая стихийная демонстрация протеста. Собралось около 1000. Но сторонники Нетаньяху, они, как сказать, ну, тоже по-своему протестовали. Они, значит, оскорбляли тех, кто там сидит. Они там даже плюются на них. Есть такая манера, я не знаю, так сказать, корней, но если что не так, то вот плюются. Тут недавно был скандал, когда там эти монашенки маршировали по Иерусалиму. И там какие-то правоверные, они в них плевались. И вышел небольшой скандал, и когда они в следующий раз стали плеваться, вроде бы их даже заарестовали. Традиция такая, добрая традиция. Там, если что, значит, плюнул. Не побил, не стрельнул там, ну, плюнул вот так, по-своему, по мелочи. В общем, на надрыве, понимаете, там люди на надрыве. Это уже продолжается 9-й день сегодня, как я, да, то есть сегодня 16-е, 7-го числа. В общем, что тут скажешь? И как-то все так оно зависло немножко, да, то есть вот ожидалось, что пару дней назад уже начнется наземная операция. На севере, там, где Хизбалла из Ливана, они постреливают, значит, израильтяне им отвечают, из 2-километровой полосы вдоль ливанской границы отселяют население. Считается, что у Хизбаллы есть там типа 100 тысяч ракет, но как бы в короткое время можно довести до 250 там, или такого типа, в общем, какой-то разговор. Но даже 100 тысяч ракет, понимаете. И понятно же, для чего эти ракеты. Вот, ну, для чего Хизбалле там 100 тысяч ракет? Значит, чтобы стрелять по Израилю. Значит, мы должны дождаться, Израиль должен дождаться, пока по ним начнут стрелять, выпустят там 100 тысяч ракет, погибнет там сколько-то народу, и тогда, значит, вот какие-то действия будут предпринимать. Если ударить по этим складам, там, где эти ракеты и так далее, ну, то есть провести операцию какую-то, вот, то выяснится, что это агрессия против, ну, как бы невинного, совершенно никак, ничем себя плохим не зарекомендовавшего, там, ливанского народа, там. В общем, какая вот интересная история получается. Вообще, такое ощущение, что мы живем в такое время, когда вот эти вот зависшие там десятилетиями локальные конфликты, казалось бы, неразрешимые, то есть непонятно, как разрешимые, они начинают потихонечку разрешаться. Вот мы видим, что разрешился конфликт вокруг Карабаха, да? То есть, может быть, не всем нравится, как он разрешился, но как бы закончилось. Есть еще много других, да, мы знаем, там и Приднестровье, и Южная Осетия, и, значит, там в другом месте тоже в Грузии, там есть места. И может быть и там что-то произойдет, мы не знаем, но может быть. Во всяком случае, вот этот вот конфликт между Израилем и палестинскими, я извиняюсь, арабскими государствами на Ближнем Востоке, там это не столько конфликт именно с палестинцами, сколько, так сказать, с арабским миром в целом. Так вот, может быть, и он как-то разрешится, но потому что вот эти события, которые сейчас происходят, они настолько, ну, невыносимы, понимаете, сама эта ситуация настолько невыносима, что нужно уже что-то все-таки сделать. Вот, и, ну, я не знаю. Там что получалось, что Хамас контролирует одну часть палестинской будущей, так сказать, республики, там, страны, там, не знаю чего, значит, этот Абу Мазен, значит, контролирует западный берег Иордана, они, ну, Фатх и Хамас, да, значит, и как бы не с кем договариваться получается. Ну, давайте вот мирные переговоры, с кем? Ну, вот, значит, непонятно с кем. Там у них еще что получилось, по-моему, это в 2005 году было, Израиль Израиль тогда, значит, вот проводил мысль о том, что нужно создавать палестинскую автономию, которая потом, развившись, так сказать, развившаяся государственность, она перерастет в независимое государство и так далее. Израиль тогда ушел с этих территорий, из Газы, из западного берега реки Иордан. И проходили выборы. На этих выборах Хамас разбил на голову Фатх. Вот эту партию когда-то Ясера Арафата, а теперь вот его там преемника Абу Мазена. Но поскольку Абу Мазен был президентом, то он как бы так хитро сделал, что выборы как бы недействительные, и он остается президентом, и он... Ну нет, еще проедет. Он остается президентом, он распустил, там разогнал все эти выборы. С тех пор выборов не было, с 2005 года. Власть самого этого Фатха, она как бы не вполне легитимная, ну то есть как бы никто не раскачивает лодку извне, но вообще-то говоря, мы понимаем. И, значит, если еще раз выборы провести... то, в общем, мало сомнений остается, кто из них более популярный. Так вот, значит, да, что сделал Фатх, что сделал Хамас? В секторе Газа Хамас вооруженным путем захватил власть, пострелял там, сколько там было этих, из Фатха, немного, так, по чуть-чуть. Там не то, что пострелял, кого-то с крыш посбрасывали, там по-разному, у них свои методы. Вот, жалко патронов, может, там было, я не знаю. Так вот, получается такая история, не с кем разговаривать, да? И если, например, ну, допустим, Нетаньяху, который небольшой сторонник создания палестинского государства, например, как бы удобно, да? То есть, ну а с кем разговаривать? Хамас вот все время шли как бы немножко навстречу, да? То есть, скажем, выдавали разрешение жителям сектора Газа на то, чтобы они могли работать в Израиле. Тоже это как бы поддерживает, ну, экономически поддерживает территорию. То есть не было такого, знаете, много раз обещали Хамас уничтожить полностью, это не первый раз сегодня. Периодически постреливали там из сектора Газа, значит, иногда по ним били, так сказать, там, артиллерией, самолетами. Были случаи, когда заходили там, проводили наземные операции и так далее. Но в общем и в целом как бы так к ним как-то так привыкли. И казалось, что уже ну чего им там, вот, ну на самом деле-то чего. То есть, да, мы не знаем, конечно, до конца, как получилось так, что вот вся эта операция успешно прошла у Хамаса. Это ну как бы сейчас пытаются некоторые сказать, но я думаю, настоящий анализ... он потом будет по-серьезному. И как бы ответственность и Нетаньяху, и всех остальных, кто там прошлепал это дело. Но, в общем, многие вещи еще впереди. Да, но надо сказать, что вот этот конфликт, он привел на Ближнем Востоке. Он привел к осознанию того, что... то, что происходит в Украине, и то, что происходит на Ближнем Востоке, это как бы просто одна и та же война, только на разных фронтах. Значит, одни и те же агрессоры. Да, то есть понятно же, кто стоит за спиной Хамаса. Так что даже вот эта идея одним законопроектом одним законопроектом провести финансовую поддержку Израиля и Украины, понимаете? То есть это тоже идея очень, на самом деле, в пользу Украины, потому что если просто так, чисто за украинский пакет голосовать, то там есть много республиканцев, которые вот трамписты и так далее, а их много там трампистов, которые против, и пошло и поехало. А вот что касается Израиля, то там поддержка, ну, если не единогласная, то почти единогласная. Там есть там 3-4 человека, в данном случае в демократической партии, которые такие происламские, пропалестинские, про такие... Они не прохамасовские, они не протеррористические. Но они говорят, они больше так говорят, но минуточку говорят они, но Израиль-то он не сделал то, что должен был сделать, да? Это же там же и его вина тоже есть, как бы их позиция такая. Но они как бы в таком чисто меньшинстве таком, ну совсем меньшинстве. Поэтому они угрозы не представляют. Так вот, если завязать пакет помощи Израилю и Украине в один законопроект, то Украина уже паровозом проходит вместе с Израилем при, так сказать, почти единогласной поддержке. Так что, не знаю, в общем, это мелочь, конечно, по сравнению с тем, что как бы война, и она грозит перерасти в какую-то более серьезную. Там уже две авианосные группы подошли, американские, видимо, намекая там и Хизбалле, и Ирану, что не надо вмешиваться. Ой, так что ждем. И вот она висит вот так в воздухе. Вот это вот нависание, оно очень тяжело переживается. Мне это напоминает первые дни войны в Украине, когда прям уж не знаешь, что завтра будет. Знаете, так и так было все это напряжно. И вот на нерве было очень сильно. Вот и здесь сейчас примерно так же. Так что... Подождем. Ну, я на самом деле сейчас меньше стал сюжетов снимать, потому что ну, вот это напряжение, оно не дает там, как-то сильно отвлечься на другие дела, переключиться. Ну, ладно. А на эту тему тоже не хочется слишком много. Шанкать, в общем, в целом это все такое тяжелое. Да. Ладно, ребятки, я прибыл, пойду сейчас грин-карты. Посмотрю, кому там что пришло, кому что отправить. Сейчас все дела сделаем.